В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухумицкинвале 20:00. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Древнейший в мире золотой рудник вновь разрушают. Как пойдет реформа грузинского МВД? Некоммерческие организации Южной Осетии возьмут под контроль. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на востоке Украины с середины апреля до 7 декабря погибли 4634 человека. В Варшаве прошел многотысячный марш протеста. В Цюрихе полиция использовала слезоточивый газ против группы агрессивно настроенных людей. На востоке Украины в результате боевых действий между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами с середины апреля до 7 декабря погибли 4634 человека и 10243 получили ранения. Об этом говорится в отчете о ситуации на востоке Украины, подготовленном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов. В документе, опубликованном в субботу, говорится, что более 1 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Из них более 542 тысяч являются внутренне перемещенными лицами и около 568 тысяч беженцами, многие из которых, около 466 тысяч человек, находятся в России. Отмечается, что в настоящее время в зоне конфликта живут около 5 200 000 человек. Данный отчет охватывает период с 20 ноября по 12 декабря. В последнем докладе по ситуации на Украине, опубликованном 20 ноября, число погибших в результате конфликта на востоке страны составило 4317 человек. Следующий доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов будет обнародован 26 декабря. В Варшаве прошел многотысячный марш протеста оппозиционной партии «Право и справедливость» под названием «В защиту демократии и свободы слова», участники которого требовали повторных выборов в местные органы власти. Подробнее Алексей Диковицкий.
Позор, лжецы, повторить выборы, здесь Польша, скандировали десятки тысяч демонстрантов, которые прошли по центральным улицам Варшавы.
Люди
боятся между собой говорить о том, что известно каждому. Эти выборы были сфальсифицированы, заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский. О фальсификациях, по мнению Качинского, свидетельствует существенная задержка в подсчете голосов, наступившая из-за аварии компьютерной системы Центральной избирательной комиссии, и большое количество недействительных бюллетеней. При этом примечательно, что выборы небольшим перевесом выиграла именно эта партия. В свою очередь, представители правящей коалиции обвиняют оппозицию в попытках расшатать государственные устои. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа. Новости. В Цюрихе полиция использовала слезоточивый газ и другие спецсредства против группы агрессивно настроенных людей, устроивших беспорядки в центре этого швейцарского города в пятницу поздно вечером. В беспорядках участвовали около 200 человек в масках, многие из которых имели при себе стальные прутья. Они поджигали машины, деревья, мусорные баки, забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Также оказались разбитые витрины нескольких магазинов и одного из ресторанов. По информации агентства «Франс Пресс», ставшие очевидцами погрома местные жители, были ошеломлены происходящим в этом, как правило, спокойном и одном из богатейших городов Европы. Следствие считает, что беспорядки, в результате которых пострадали 7 сотрудников полиции, устроили леворадикалы. Задержаны 4 человека. Сумма нанесенного ущерба оценивается в сотни тысяч евро. Россия не оставит без ответа новые санкции США в случае их введения. Об этом в субботу заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. О каких именно ответных мерах идет речь, не уточняется. Рябков добавил, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Джоном Керри в воскресенье в Риме намерен обсудить вопрос антироссийских настроений и попытки Вашингтона навязать России неприемлемое для нее решение. Ранее
Сегодня Сенат США одобрил законопроект о поддержке свободы на Украине, который дает президенту страны право оказания военной помощи Украине на сумму в 350 миллионов долларов, а также расширение санкций в отношении энергетических и оборонных секторов российской экономики. Аналогичную резолюцию ранее одобрила Палата представителей Конгресса. Сенатор Комитета по международным делам Роберт Менец заявил, что этот закон является прямым посланием президенту России Владимиру Путину, который должен изменить свои расчеты в отношении Украины и отказаться от разрушительного пути, на который он встал. В Министерстве иностранных дел России законопроект о поддержке свободы на Украине назвали открыто конфронтационным. Санкции в отношении группы российских чиновников и компаний были введены США, странами ЕС и рядом других государств в связи с аннексией Крыма в марте 2014 года и причастностью Москвы, как полагают на Западе, к эскалации конфликта на востоке Украины. Россия обвинения в свой адрес отвергает. В Боснии предъявлены официальные обвинения в военных преступлениях 15 бывшим сербским полицейским и солдатам, подозреваемым в убийстве более 150 мирных жителей-мусульман в окрестностях города Приедор на северо-западе страны во время Боснийской войны. Они обвиняются в убийствах, пытках, изнасилованиях, а также в грабежах и разрушениях собственности. По данным следствия, подозреваемые систематически совершали нападения на боснийских мусульман в селе Зычови. Все подозреваемые, среди которых бывшие офицеры, были арестованы в течение последних недель. В годы Боснийской войны 92-95 годов сотни жителей села Зичове были отправлены в лагеря. Останки десятков жителей этого села были найдены в общей могиле в районе Тамашицы в этом же регионе.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям и сначала о событиях сегодняшних. Министерство культуры Грузии в марте этого года представило компании IMG права на добычу золота на участке Сагдриси-Качагиани, несмотря на то, что некоторые археологи считают это место древнейшей шахтой по добыче золота. Летом Тбилисский городской суд отменил решение Министерства культуры, которое лишило месторождения статуса памятника культуры. Сегодня стала поступать информация о том, что компания IMG все же начала работы по добыче золота, и рудник находится под угрозой уничтожения. Археологи датируют памятник второй половины четвертого тысячелетия до нашей эры. Этот рудник считается самым древним в мире золотым прииском. По телефону я побеседовал с искусствоведом Лалой Пертинава.
Протесты начались по поводу того, что на горе Сагдриси-Качагиани, что есть культурное наследие, начала работать компания. А у компании прав на это нету, потому что это процесс, судебный процесс проходит сейчас. И судебный процесс решил, что компания не имеет права работать на культурное наследие, на этот золотой рудник Сагдриси-Качагиани. Оказалось, что в пятницу, вчера, Министерство культуры приняло какой-то документ, контекста которого мы не знаем, который не опубликован нигде, который дает право компании работать на историческое культурное наследие не только Грузии, но и всего человечества. И там уже разрушили часть этого памятника, не то что часть, но почти заполна разрушили, но все равно завтра акция пойдет, и завтра мы пойдем туда и узнаем, что там, на каком состоянии сейчас памятник находится, и впустят или не впустят, мы собираемся протестовать. Протестовать против незакония, против нарушения закона, не только для сохранения памятника, а против нарушения государственного закона и права человека иметь право защищать свое культурное наследие. У нас есть такие требования, в первую очередь, чтобы опубликовать на почву какого документа начали работу над памятником, и второе, чтобы прекратить работы срочно, прекратить там работы, которые разрушают памятник.
Это была искусствовед Лаали Пертинава.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Представители неправительственного сектора в Тхинвале обсуждают заявление министра юстиции самопроглашенной республики Южной Осетии Алана Джоуева о необходимости установить надлежащий контроль над НКО в республике. На этой неделе югоосетинский чиновник отметил, что многие из неправительственных организаций получают финансирование из иностранных источников, и это повод задаться вопросом, на что направлена деятельность этих НКО. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Министр юстиции Алан Джоев напомнил, что на его ведомство возложены функции контроля над деятельностью некоммерческих организаций. Алан Джоев подчеркнул, что эта сфера на какое-то время выпала из поля зрения органов власти, но теперь, судя по характеру выступления министра, контроль за НКО будет усилен.
Нам было какое-то время неважно, какие у нас общественные организации, чем они занимаются, работают и работают, пусть себе. Но ситуация несколько изменилась. В настоящее время у нас организации возникло такое количество, которое даже трудно объяснить. Более 285 общественных организаций, включая политические, общественные и так далее, и так далее. Нужно определиться, такое количество адекватно нынешнему состоянию, общественно-политическому или неадекватно.
В ходе пресс-конференции Алан Джоев указал, что на сегодняшний день у государства нет законодательных рычагов и инструментов для обеспечения надлежащего контроля над НКО. По его словам, это серьезное направление, там предстоит большая работа по совершенствованию законодательства в этой сфере. По мнению министра Джоева, контроль должен быть, чтобы НКО приносили пользу, а не вред.
Мы возьмем опыт других государств, которые были близкие к нам ситуации, более острые, более проблемные. Мы воспользуемся теми рычагами, которые там есть, и внесем изменения в законодательство.
По мнению председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, перед тем, как искать рычаги влияния на общественный сектор и судить об его пользе, министру неплохо было бы почитать Конституцию Южной Осетии и Всеобщую декларацию прав человека, которую в 2007 году ратифицировал парламент республики. Говорит Александр Черкасов.
Министр юстиции Южной Осетии, вероятно, должен пойти внимательно прочитать собственную конституцию и некоторое время подумать. Потому что не общество для государства, а государство для общества. Потому что это граждане, источник власти в любой стране, которая хочет называть себя демократической. Потому что это право граждан собираться, учреждать ассоциации, организации так, как они хотят, и столько, сколько они хотят. И министр – это всего лишь наемный работник, который назначен выбранным гражданами, органом. Видимо, министр что-то попутал и живет в каком-то другом времени. Видимо, он считает себя комендантом территории граждан, которые не имеют никаких прав, и, соответственно, он им выдает пайку в виде ли возможности объединяться, собираться мирно и без оружия.
Некоммерческие организации – это добровольные объединения граждан на основе совместных интересов и целей. И в этом смысле вопрос министра о том, какая от них польза государству, мягко говоря, некорректен. Их люди создают на благо себе, и им самим решать, полезна им эта организация или нет. Говорит югоосетинский общественник Дина Алборова.
Очень важная функция, которую выполняют общественные организации – это функция, скажем так, связующего звена между властью и обществом. Это некая такая прослойка, которая должна, скажем так, доставлять интересы своей целевой группы наверх, ну и, соответственно, то, что происходит в отношении этой целевой группы наверху, вниз. Когда вот эта взаимосвязь нарушается, значит, в обществе что-то не работает, что-то не в порядке.
Всякий раз, когда чиновники нагоняют жуть, мол, еще надо посмотреть, чем они там занимаются, с кем и о чем разговаривают, где находят деньги на свои проекты, как показывает практика, их реальной целью является не безопасность общества, а стремление оградить себя от ответственности перед ним. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В среду премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с инициативой реформирования МВД. МВД на сегодняшний день является полувоенизированной структурой, объединяющей в себе все виды службы безопасности. Это наделяет неограниченными полномочиями правоохранительные органы, что неоднократно становилось объектом критики правозащитников. Однако многие профильные неправительственные организации инициативу премьер-министра встретили скептически, рассказывает Мзея Парисяшвили.
Настало время реформировать МВД, сообщил премьер-министр Иракли Карибашвили. Он уже распорядился в срочном порядке создать широкую рабочую группу для разработки модели будущей структуры МВД. На сегодняшний день МВД является полувоенизированной структурой, в подчинении которой находятся спецслужбы, департаменты разведки и контрразведки. Будучи в оппозиции, грузинская мечта из-за неограниченных полномочий называла МВД монстром, попирающим фундаментальные права человека, и обещала после прихода к власти в первую очередь реформировать эту систему с учетом демократических стандартов. По словам премьер-министра, последние два года правительство не затрагивало эту тему сознательно, поскольку был переходный период и надо было провести президентские и муниципальные выборы. Инициатива премьер-министра для многих оказалась неожиданной. Ровно две недели назад Иракли Карибашвили, в день десятилетия создания полиции, заявлял совсем о другом.
К большому сожалению, узкая группа людей не понимает значения того, почему полиция, МВД должно быть еще сильнее. Лично для меня более сильное МВД означает еще более сильное государство. Мой девиз – сильное МВД, сильное государство, сильные грузинские спецслужбы. И это залог развития, успеха, прогресса и мощи.
Такие мечты о полицейском государстве насторожили даже членов коалиции «Грузинская мечта». На второй день, 28 ноября, спикер парламента, лидер республиканцев Давиду Супашвили – с трибуны парламента напомнил правительству, что коалиция обещала избирателю совсем другое. Он зачитал из предвыборной программы, какое МВД обещали своим гражданам-мечтатели.
Необходимо обеспечить общественный контроль над деятельностью полиции. Необходимые системы МВД выделить службы госбезопасности и создать новую единую независимую службу госбезопасности с новой структурой, формой, оптимальным количеством квалифицированных сотрудников. И главу госбезопасности должен утверждать парламент.
Давиду Супашвили напомнил правительству о забытых обещаниях в ходе острых дебатов по принятию новых правил тайной слежки. Правозащитные организации добивались, чтобы у МВД не было системы прямого доступа к мобильным операторам для осуществления тайной слежки и прослушивания. Однако правительство практически не учло всех ключевых рекомендаций правозащитных организаций и протолкнуло свой вариант законопроекта. По словам правозащитников, это означает, что неприкосновенность личной жизни гражданина опять же зависит от доброй воли полиции. Двумя годами раньше было отодвинуто на два года задействование правил допроса свидетелей только в суде, что сделало бы невозможным давление следователей на граждан. Несмотря на обещания, МВД и при грузинской мечте остается одной из самых закрытых структур. Поэтому большинство правозащитных организаций к сегодняшней инициативе премьер-министра отнеслись скептически. По словам представителя Центра по обучению и мониторингу прав человека Вахуш Теменабде, одного лишь отделения службы безопасности от МВД для полноценного реформирования системы недостаточно.
Важно не забыть, что у МВД, кроме спецслужб, есть еще и другие структуры. Необходимо отделить от нее и службы расследования, и службы по превентивным мерам. Надо усилить систему подотчетности. Параллельно не стоит также забывать о реформах прокуратуры, которая сегодня полностью зависит от МВД.
По словам многих специалистов в этой сфере, для улучшения функционирования всей правоохранительной системы прежде всего необходима политическая воля, которую правительство еще не продемонстрировала. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжает тему рубрика «Не круглый стол», которую провела и подготовила Кэти Бочаришвили.
Я представлю наших сегодняшних участников. Это депутат парламента Вахтанг Хмаладзе и правозащитник и юрист Гела Николаишвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, добрый вечер.
Батну Вахтанг, ну и я перейду сразу к вам. Я бы хотела спросить вас вообще о месте служб госбезопасности в системе исполнительной власти. Почему они должны быть отделены, собственно говоря, от МВД? И какой должна быть структура МВД вообще? Я имею в виду в демократическом государстве, на которое есть претензии у Грузии.
Так, скажем так. Еще в 1995 году, когда была принята Конституция Грузии, там было записано, что запрещается какого-либо вида объединения ведомств, ответственных за оборону, за общественную безопасность, вообще за общественную охрану, безопасность, то есть полиции и государственной безопасности. Это было записано для того, чтобы защитить себя от излишней концентрации служб, которые при неправильном действии слишком глубоко могут вторгнуться в личную жизнь. И кроме этого, объединение таких служб в одни руки создает и проблемы для демократического существования и развития государства. Поскольку слишком сильная концентрация лиц, служб, которые вооружены, это чревато и может привести все это к неконституционным действиям, ко всяким таким переворотам, изменениям власти, которые происходили во всем мире.
Что, ну, собственно, Батнурахтанг, простите, что я вас перебиваю, да. Что, собственно, у нас и было, и в некоторой степени продолжает быть и сейчас, давайте будем говорить, да?
Да, конечно. Вот в 2005 году изъяли из Конституции эту норму, и еще до изъятия объединили Министерство государственной безопасности с Министерством внутренних дел. И таким образом в одном министерстве сконцентрировалась полиция, которая осуществляет и охрану общественного порядка, и расследование преступлений. Там же находится и служба контрразведки, служба государственной безопасности. Мы в течение многих лет, начиная вот с 2005 года, говорили о том, что это неправильно, что так нельзя делать.
Батнурахтанг.
А в 2012...
Простите.
Да.
Да, я продолжите, пожалуйста, я спрошу тут у вас.
Да, вот в 2013 мы записали в избирательной программе избирательного блока «Грузинская мечта», что необходимо реформировать всю систему так называемых правозащитных органов.
Батнурахтанг.
В том числе реформировать и Министерство внутренних дел.
Батнурахтанг, вот с тем, да. Что мы уже имеем, разработали по реформированию, как это будет работать, чтобы преодолеть эту проблему? Вы понимаете, что я хочу спросить. На что надо делать упор, чтобы эта проблема, в конце концов, перестала у нас существовать? Я имею в виду именно в структурном плане.
В структурном плане необходимо отделить от Министерства внутренних дел служб, ответственных за государственную безопасность, и при том сформировать эту службу не в виде министерства, а в виде агентства, скажем, национальной безопасности. Это агентство должно быть полностью деполитизированным. Оно должно исполнять их функции, которые будут определены законом, и любые изменения во власти, любые результаты выборов не должны влиять на работу этой службы. Эта служба не должна входить, руководить, этой службы не должна входить в состав правительства. Эта служба должна быть вне политики. Это будет первым шагом для реформирования этой системы. Следующим шагом, а лучше всего будет параллельным шагом, должна быть реформирование Министерства внутренних дел, Министерства гражданского типа. Полиция может быть лишь частью, одной частью этого министерства, а остальные все дела должны бы носить именно гражданский характер. Это обеспечение там гражданской безопасности, предотвращение разных катастроф естественного вида, там служба, скажем, пожарной охраны и так далее и тому подобное.
Спасибо. Спасибо.
Всего этого опять-таки будет недостаточно. Много чего нам нужно еще делать. Вы говорили о реформе прокуратуры. Это тоже необходимо сделать.
Да.
В общем, делать надо много.
Если нам позволит время, я еще к этому вернусь, как раз о прокуратуре. Но тут я хотела спросить у Батунгелы. У вас, как у правозащитника Батунгела, есть претензии к такому подходу, который изложил Батунг Вахтанг?
Теоретически, конечно, у меня не могут быть никакие претензии. Это все выглядит очень красиво. Хотя главное тут не то, что мы напишем на бумаге, что мы думаем теоретически, но главное тут именно политическая воля правительства, политическая воля правящей партии, правящих сил, чтобы именно совершенствовать эту систему, именно идти по пути демократической модернизации. Кстати, именно представитель республиканской партии, я услышал этот термин, и мне очень по душе этот термин, потому что реформирование, модернизация у нас происходила не один раз. И вот можно сказать, что во время Саакашвили тоже происходила модернизация, только не демократическая. Были в очень многих направлениях модернизированы системы, но прямо можно сказать, что это сопутствовало этому антидемократические подходы. Так же, как и вот, если уйдем дальше, во время Сталина тоже происходила модернизация страны, в социальной сфере, в сфере образования, технической сфере и так далее. Но какая система это была, мы все знаем. Поэтому главное тут то, что были осуществлены эти реформы, и была воля, это чтобы не остались на бумаге, и чтобы была транспарентность, чтобы было доступно обществу, что и соучаствовали сами представители общества, большие слои общества.
Да, об обществе что мне вам сказать? Ну, Батунгела, вам не показалось, что воля уже проявилась хотя бы в том, что премьер-министр, который еще недавно ратовал за сильное МВД как за символ сильного государства, вдруг изменил свою точку зрения и решил вот размежевать эти структуры?
Ну, это, с одной стороны, хорошо, но только размежевание этих структур не обеспечивает их прозрачность или демократичность, потому что есть страны, та же Россия, та же Белоруссия, та же среднеазиатские страны, где эти структуры разделены, структура безопасности и структура МВД. Но мы не можем сказать, что это два монстра, наоборот, можно сказать. И во время Шеварднадзе тоже были эти структуры разделены. И это не означает формальное их разделение, что этот вопрос будет решен, проблема будет решена. Вот в этом вся суть.
А что может общество в данном случае сделать?
Общество, во-первых, эта реформа сама должна включать к себе силы, которые находятся вне правительства, то есть гражданское общество. Они должны были быть включены именно в транспарентности, обеспечивание транспарентности.
Но они и так к ним претензии вряд ли можно предъявить. Они и так постоянно держат руку на пульсе.
Они держат руку, но их не допускают к этому пульсу. Дело в том, что они со стороны это делают. А вот, допустим, та же система этого пенитенциарная, в котором в свое время были комитеты, которые проводили мониторинг, сейчас их не существует. Такие же группы мониторинга должны существовать и в МВД, и в службе безопасности, и в разных таких закрытых.
Спасибо, Батунгела. К сожалению, у нас не остается времени. Я напомню, что у нас на линии прямой связи с Тбилиси были депутат парламента Вахтанг Хмаладзе и правозащитник Гела Николаишвили.
С ними беседовала Кетти Бочаришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Напомню, что наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. В Тбилиси 21:30, Сухумицкий, Вали, половина девятого. С региональными новостями Любовь Баматова.
В администрации правительства Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили состоялась рабочая встреча, посвященная внеполитическим вопросам. Как сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства, на встрече речь шла о сложившейся в регионе обстановке, сообщает портал «Грузия онлайн». Вместе с членами Кабмина на встрече присутствовали специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе, секретарь Совета по безопасности и управлению кризисом Давид Суджашвили, глава администрации правительства Майя Цкитишвили, первый заместитель председателя комитета по внешним отношениям парламента Грузии Звиад Кванчатериадзе и председатель временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности страны Гия Вольский. Ингури ГЭС дает возможность сохранения определенной связи с населением Абхазии. Так откликнулся министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кверикашвили на недавнее заявление главы самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба. «Мы надеемся, что этот очень важный инфраструктурный проект будет связывать людей, а не разделять их. Поэтому любые подобные заявления ни в коем случае не должны носить ультимативный характер. Думаю, что существующий сегодня режим использования Ингури-ГЭС должен быть абсолютно приемлем для обеих сторон», цитирует министра Грузия онлайн. На проведенной на днях пресс-конференции Рауль Хаджимба, отвечая на вопрос о Ингури-ГЭС, заявил: «То, что находится на нашей территории, должно принадлежать абхазскому народу». Также он выразил неуверенность, действительно ли сегодня Абхазия получает те 40% электроэнергии, о которых в свое время была достигнута договоренность. В посольстве Южной Осетии в России состоялась рабочая встреча чрезвычайного и полномочного посла самопровозглашенной республики в России Дмитрия Медоева с министром иностранных дел Донецкой Народной Республики Александром Кофманом. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием двусторонних отношений между Южной Осетией и ДНР в свете признания независимости этой республики, сообщили в пресс-службе Юго-Осетинского дипломатического представительства, передает информагентство РЭС. По заявлению Давида Нормания, мэрия представит прокуратуре затребованную информацию, поскольку в интересах мэрии установить нарушения и соответствующе отреагировать. Столичный мэр уверен, что следствие будет проводиться в рамках уголовного законодательства. «Мы оперативно представили затребованную прокуратурой информацию и, подчеркиваю, мы сделаем все максимально прозрачно и открыто», заявил Нормания.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
На очередном съезде абхазской ветеранской организации «АРУА» в Сухуми приняли отставку председателя Виталия Габни и избрали нового руководителя Илью Гуния, рассказывает Елена Заводская.
Седьмой очередной съезд Республиканской общественной организации ветеранов «АРУА» прошел в конференц-зале гостиницы «Интер Сухум». Для участия в работе съезда собралось около 1000 ветеранов. В качестве гостей присутствовали президент Рауль Хаджимба, депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, представители Координационного совета политических партий и общественных организаций. В повестке дня были два вопроса. Отставка председателя «АРУА» Виталия Габния в связи с избранием его на пост вице-президента. Выбор выбрали нового руководителя, и ротация Высшего совета АРО в связи с назначением четверых его членов на руководящие должности. Работа съезда началась с выступлений представителей ветеранских организаций Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии. Они говорили о том, что судьба Абхазии им не безразлична. Они внимательно следят за всеми процессами и заинтересованы в ее успешном развитии. Президент Рауль Хаджимба подвел итоги 3 месяцев, подчеркнул важность подписанного с Россией договора, сказал, что новая власть не будет мириться с преступностью, наркоманией, будет вести борьбу с коррупцией. Председатель АРО Виталий Габния рассказал о том, какую работу проводила организация при подготовке весеннего схода, вспомнил события мая и отставку президента Анквава. Он заявил, что никто в Абхазии не может упрекнуть команду Рауля Хаджимба в нечестной победе на выборах, так как весь административный ресурс был в руках сторонников экс-президента Анквава, и победить удалось только благодаря серьезной поддержке граждан. Он прошелся и по бывшим руководителям страны, о которых сказал:
чиновники, понимая, что являются временными, позволяли себе списывать муниципальные квартиры для очередников, выводить из обращения госземли, списывали с автомобилей номинальной стоимостью 1,5 миллиона за 100-150 тысяч. Они обнулили эту страну и так ушли, где нам сегодня сложно изыскать возможности для того, чтобы платить пенсии, зарплату. Я уже не говорю о госпредприятиях. Со складов Черноморэнерго были вывезены все транспортные средства, все трансформаторы, которые были забиты складами, провода и кабеля. Сегодня для того, чтобы в Абхазии в середине зимнего сезона не ушла вот коллапс, нам сегодня нужно изыскать порядка 80 миллионов рублей. Такую страну они нам оставили с внешним долгом, соизмеримым с бюджетом годовым страны.
При формировании нынешней управленческой команды, сказал Габния, учитывались те предварительные договоренности, которые были с представителями различных политических партий и движений. Но уже через год будет понятно, кто справляется со своими обязанностями, а кто нет, и ротация кадров будет. Говоря о будущем организации, Виталий Габния подчеркнул:
АРО остается стержневой организацией ветеранов. У ветеранов есть свой задел прочности. Это, наверное, единственные люди, которые могут на суд общественности вытащить любого человека, начиная от президента. Мы не становимся партией власти. Мы как были общественной организацией, так и остаемся. Мы станем рядом с теми, кто будет бороться с коррупцией и наркоманией. Мы создаем при своем секретариате телефоны доверия, где будем собирать эту информацию, обрабатывать ее, проверять. И относительно тех возможностей, которые у нас сегодня есть во власти, с этим бороться. Не так, как это было, когда есть свои и есть чужие. Когда в самой власти были наркобароны, которые занимались тяжелыми наркотиками.
Габния сообщил, что Высший совет АРО, состоящий из 45 человек, единогласно выдвинул кандидатуру Ильи Гуния на должность председателя и попросил съезд одобрить этот выбор. Зал проголосовал «за». Илья Гуния родился в 1966 году в Сухуми. Он выпускник переводческого факультета Московского литературного института. Войну прошел в составе танкового батальона, кавалер ордена Леона. После войны работал в ЗАО «Юкосервис». В настоящее время является генеральным директором этого предприятия. Женат, имеет 3 детей. На съезде был избран новый состав Высшего совета из 48 человек и были подписаны соглашения о сотрудничестве с Союзом казаков Абхазии, Союзом сестер милосердия, с Международным абхазо-адыгским союзом молодежи, с Абхазо-Абазинским культурным центром и Ассоциацией женщин-инвалидов, участниц боевых действий. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Один из бывших лидеров юго-осетинской оппозиции, вице-президент сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тадеев, снова стал объектом пристального внимания юго-осетинского общества, рассказывает наш тхенвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Появление слухов о бывшем тренере сборной России по вольной борьбе Дзамбалате Тадееве, честно говоря, вызвало удивление. В ноябре-декабре 2011 года, когда в обществе назрел гражданский протест против правления экс-президента Эдуарда Кокойте, Тадеев возглавил это недовольство и встал рядом с лидером оппозиции Аллой Джоевой. Однако после отмены результатов президентских выборов и назначения новых, он агитировал голосовать за Леонида Тибилова. Засветился спортсмен и на последних парламентских выборах, когда поддержал кандидатуру Владимира Келехсаева и партию «Единство народа». Обществу и без слов было понятно, что авторитет и влияние Дзамбулата Тедеева в республике кто-то искусно использует для достижения определенных политических целей. Хотя уже в это время про Тедеева как политика стали забывать, а его активность во время парламентских выборов большинством не была воспринята всерьез. Очевидцы рассказывают, что во время встречи с избирателями в одном из густонаселенных районов Цхинвала кто-то из жителей прямо сказал Тедееву, что двух президентов он уже к власти привел, и пока ничего хорошего из этого не вышло, так что ему не стоит так громко агитировать за своего очередного протеже. Мать Дзамбулата Тедеева, Ольга Чехоева, которая постоянно проживает в Цхинвале, очень расстроилась моему вопросу. По ее словам, семья спортсмена давно привыкла к постоянным пересудам. Но от Осетии, говорит Ольга, он точно никогда не откажется. Что бы ему ни предлагали, добавила она, от гражданства и от своей родины он точно никогда не отвернется. Этот слух – обычная грязь, которой пытаются облить моего сына. Югоостенский эксперт Алам Парастаев считает, что Тедеев давно создал себе имидж человека, способного влиять на политические процессы в республике. По его словам, в западной политологии даже есть понятие, применимое к Тедееву – принимающее решение. Поэтому ничего удивительного в том, что о Тедееве вновь заговорили, он не видит. Другое дело, кому это нужно, вопрошает Алам Парастаев.
Если все-таки мы воспринимаем это как слухи, которые выкинули в общество, то естественно, напрашивается ответ или вопрос, что это нужно людям, которые хотят его исключить из будущей борьбы или, во всяком случае, ослабить его позиции. Я думаю, что это первый шаг, и говорить о том, что и как, и кто это сделал, нужно будет на следующей неделе или после даже новогодних каникул, когда будет второй шаг. Кто-то заявит о своем желании участвовать в политике, в частности, в президентских выборах, которые уже, в принципе, не так далеко.
Вполне вероятно, считает эксперт, кто-то пытается настроить народ против Тедеева, хотя вряд ли в республике легко поверят в то, что он отказался от югоостенского гражданства.
Я не думаю, что кто-то такой примитивный есть у нас в политике. Если это так, то это очень печально, что так его хотят таким образом очернить. Его не очернят таким образом, вряд ли кто-то поверит, что Джабу отказался от нашего. У него столько обид до этого было, из-за которых бы любой другой бы отказался не только от гражданства, а может даже фамилию сменил, не уехал и забыл Южную Осетию, но он, тем не менее, возвращался, тем не менее, продолжал работать и сделал. Так что я думаю, что это шаг какой-то, чей-то шаг какой-то многоходовки.
Я безуспешно пыталась получить комментарий у самого Дзамбулата Тедеева. По словам его помощника, который ответил на мой телефонный звонок, Тедеев весь вечер провел в борцовском зале на тренировках. Поэтому поговорить со спортсменом мне так и не удалось. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Оппозиция в городском собрании Тбилиси потребовала отстранения от должностей вице-мэра столицы Александра Маргишвили и некоторых представителей городского правительства. Оппоненты правящей коалиции утверждают, что чиновники мэрии не сумели правильно спланировать бюджет, а некоторые оказались замешаны в коррупционных сделках, рассказывает Серго Бригвадзе.
До окончания года осталось менее 3 недель и 68 миллионов неизрасходованных лари из бюджета Тбилиси. Как говорят представители городских властей, часть суммы перейдет в бюджет следующего года, и еще часть будет распределена в этом году, заявил сегодня председатель бюджетно-финансовой комиссии Джаба Самушия.
В целом, к Новому году 13-ю зарплату получит около 17 тысяч человек. И самое главное, мы выполним предвыборное обещание, которое давала наша команда населению Тбилиси. Примерно с 12 тысяч семей будет списан долг за уборку.
Оппоненты правящей коалиции, между тем, говорят, что 68 миллионов неизрасходованных лари – это катастрофический результат работы правительства Тбилиси. Особенно если учесть, что сегодня же было проведено уже второе по счету сокращение городского бюджета в этом году, говорит депутат от фракции национального движения Иракли Абисадзе.
Уже во второй раз бюджет 2014 года подвергся секвестру. На этот раз на 30 миллионов лари. Сокращено финансирование дорожно-ремонтных работ на 10 миллионов лари, в то время, когда дороги находятся в ужасном состоянии. Финансирование программ социальной защиты сократили почти на 6 миллионов лари. Также урезано финансирование спортивных мероприятий и программ в сфере образования. Это явно указывает на то, что господин Мэр и его правительство не смогли эффективно спланировать бюджет за 4 месяца. Все это дает нам повод требовать отставки господина Маргишвили и некоторых других представителей правительства.
Но неспособность планомерно тратить бюджетные средства – лишь вершина айсберга, говорит Абесадзе. Представители городского правительства постоянно пренебрегают проведением тендеров по различным программам, что без сомнения указывает на их участие в коррупционных сделках, утверждает депутат Сакребуло. Оппоненты правящей коалиции с нетерпением ждут итогов проводимой прокуратурой Грузии проверки трат мэрии Тбилиси на празднование Тбилисоба. Оппозиция не сомневается, что в ходе расследования будет выявлено множество нарушений. Между тем, по уже устоявшейся традиции, мэр Тбилиси Давид Нормани эти обвинения комментирует словами «мне все равно, что думает оппозиция» и заверяет общественность, что проверка эта была предложена самой мэрией.
Мы передали прокуратуре запрошенную информацию. Хочу отметить, что мы сделали все максимально прозрачно, не нарушили закон. В первую очередь наши интересы заключаются в том, чтобы определить, были ли какие-либо нарушения и, соответственно, отреагировать на них. Что же касается господина Александра, он не планирует никуда уходить. Да и я не планирую отказываться от него. Он очень опытный работник, надежный и верный.
В мэрии не планируют также отказываться от уже привычной практики игнорирования тендеров, говорит вице-мэр Тбилиси Александр Маргишвили.
Мы не будем объявлять тендеры и к Новому году. Выбирать, кто будет петь на концерте, Алеко Маргишвили или Лейла Цурцуми. Поскольку Алеко Маргишвили потребует меньшую сумму, но плохо споет. Совсем не факт, что тот, кто запрашивает самые низкие суммы, на подобные проекты может быть лучшим выбором. Поэтому все будет происходить по упрощенной схеме.
В ответ на это заявление Ираклий Абесадзе посоветовал вице-мэру проявить интерес к тому, для чего вообще существуют тендеры. Это не только способ сэкономить бюджетные средства на определенных программах, но и единственный механизм предотвращения коррупции, говорит депутат городского собрания. А праздник Тбилисоба, организатором которого стало модельное агентство жены одного из глав управы столичного района, прекрасный пример того, как тбилисские власти пользуются возможностью нажиться за счет бюджетных средств. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В рубрике «Гость недели» глава управления экономики администрации президента самопроглашенной республики Абхазия Беслан Баратели рассказал о сегодняшнем дне в экономике и перспективах ее возрождения. С ним побеседовала наш сухомский корреспондент Анаит Гагарян.
Беслан Владиславович, скажите, пожалуйста, каковы итоги экономического развития Абхазии 2014 года?
Сейчас, конечно, не имеется точных данных, поскольку год еще не завершился, но в целом можно дать оценку тем событиям, которые имели место в 2014 году. Год можно назвать сложным, нелегким, связано это со многими причинами. Первые три месяца 2014 года мы жили в условиях ограниченного перемещения людей и перевоза товаров через границу по реке Псо, связанного с проведением Олимпиады 2014 года. Естественно, такой сложный режим на границе вызвал снижение деловой активности в Абхазии. Весной следующий второй квартал ознаменовался сменой власти, что тоже отразилось на состоянии экономики и в какой-то степени сократило приток числа туристов летние месяцы, которые мы ждали. Осенью 2014 года мы также, как и Россия, переживаем последствия девальвации российского рубля, поскольку мы находимся в едином с Россией рублевом пространстве, и так же, как и граждане России, испытываем на себе рост цен на продукты питания, которые очень болезненно отражаются на социально уязвимых слоях населения. Поэтому не думаю, что итоги года, даже после того, когда мы получим, обработаем статистическую информацию, будут радужными.
Беслан, расскажите, пожалуйста, о работе вашего нового управления, в чем заключаются задачи, какие реальные возможности у вас существуют для развития экономики Абхазии?
Управление экономики создано в администрации президента как орган, который занимается консультативной деятельностью, участвует в разработке концепций, программ, механизмов, направленных на развитие экономики, проводит аналитические работы, пишет отчеты, доклады, как бы содействует министерству экономики, кабинету министров. То есть мы не дублируем эти вот структуры, а как бы работаем в одном русле. В принципе, это та структура, которая необходима в администрации президента для того, чтобы анализировать то, что происходит в нашей стране, и давать возможность президенту сделать те или иные оценки по поводу происходящих в стране событий.
То есть это своего рода такой информационно-аналитический отдел, да, можно так сказать?
Не совсем это тоже, но в то же время у него есть возможности влиять там, на те процессы, которые происходят в экономике.
А как, например, у вас есть бюджет свой?
Нет, у нас своего бюджета нет, мы финансируемся из сметы администрации президента. То есть мы с ресурсами не обладаем, но, соответственно, к нам лично не подотчетны хозяйствующие субъекты экономики.
Расскажите конкретно о каком-то примере, вот над чем вы сейчас работаете?
Мы сейчас работаем над теми законопроектами, которые разрабатываются и Министерством экономики, и Министерством финансов, и Нацбанк предлагает, представляет. То есть мы анализируем те законопроекты, которые поступают на предмет соответствия законодательству, на предмет того, насколько они будут способствовать развитию экономики, стимулировать экономический рост. Это одна сторона вопроса. Другая сторона, связанная с разработкой конкретных предложений. То есть если мы считаем, что в экономике необходимо проводить те или иные мероприятия, мы согласовываем эти вещи с президентом, получаем поддержку в случае поддержки, дальше уже работаем с структурами, кабинетами министров, с министерствами, совместными усилиями создаем те, ну, скажем, правовые акты или механизмы, или условия для того, чтобы сдвинуть какой-то процесс в экономике. Изменить правила игры, грубо говоря, изменить законодательство этом, или внедрить какие-то механизмы.
На днях в Министерстве экономики состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались законопроекты. Например, лизинги или законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса. О чем идет речь?
Скажем, законопроект о малом и среднем бизнесе. Мы понимаем, что в Абхазии большее число предприятий – это предприятия малого и среднего бизнеса. Но это такие предприятия, которые, в принципе, главным образом решают проблемы занятости населения, выполняют социальную функцию. Здесь, конечно же, как и во всех странах мира, в Абхазии малый бизнес, он нуждается в особой поддержке со стороны государства. И мы вот в этом законе хотим определить вообще понятие самого малого бизнеса, определить его параметры и сформулировать те механизмы, которые бы способствовали оживлению этого сектора экономики, способствовали тому, чтобы государство оказывало помощь, в том числе и материальную, для стартапа, для начала бизнеса, и с тем, чтобы малый бизнес чувствовал себя защищенным на уровне законов.
Поясните конкретно на примере, скажем, в какой отрасли, да, вы планируете внедрять эти новые технологии?
Ну, в самом законе речь не идет конкретно об отраслях, это может быть в любой отрасли. Но сейчас рассказывать вам о механизмах не могу, поскольку только на той неделе была поставлена задача, и, как бы говорится, общепринятой и утвержденной начинки этого закона пока еще не существует, мы только начали работать над ним. Я думаю, где-то в течение месяца-двух уже будут результаты, и тогда я смогу подробно рассказать о тех механизмах, которые будут заложены в этом законе.
Раньше по комплексному плану финансировались объекты социальной сферы, а в новой инвестиционной программе на 2015-2017 годы ставятся вопросы создания новых рабочих мест, развития реального сектора экономики, чтобы она была самодостаточной, а не иждивенческой. Это ваша цитата из одного из интервью, которое вы давали недавно. Поясните конкретно, о чем идет речь.
Абхазия получает колоссальную финансовую помощь из Российской Федерации. Безусловно, эти финансы поддерживают уровень жизни наших граждан, помогают решить наиболее острые социальные проблемы. Но сама Россия тоже находится в тяжелом экономическом ситуации. И мы тоже как бы не хотели бы видеть наши отношения такими, что мы являемся всегда реципиентами, получателями, а Россия выступает донором. Этот процесс тоже может когда-то закончиться. И мы хотим, чтобы та помощь, которая идет из России, она бы способствовала не только решению социальных вопросов граждан, хотя и, безусловно, это тоже очень важно, но также в некоторой степени степени была направлена на оживление экономики, на создание рабочих мест, чтобы наблюдался экономический рост, пошли платежи в бюджет в виде налогов. И потихонечку мы бы создали такие возможности, при которых такая помощь оказалась бы ненужной социальной. Это будет сделать тоже нелегко, поскольку развитие экономики – это такой нелегкий процесс. Он требует колоссальной затраты энергии, времени, организации всех этих проектов, поскольку мы не хотим относиться к освоению этих денег формально. Поэтому вопрос, связанный с инвестиционными вложениями на создание проекта, он очень сложный. Все проекты нужно тщательно изучить на предмет того, жизнеспособны они или нет, сколько рабочих мест будет создано, какие доходы получит бюджет от этого, через какое время проект окупится и так далее. То есть работа предстоит колоссальная, тем более, что пока этого опыта у нас нет. Это первый проект, впервые со следующего года в рамках инвестиционной программы предусматривается часть средств направлять на развитие так называемого реального сектора экономики. Абхазия, в отличие от многих стран мира, не может обращаться к международным экономическим организациям за помощью, за грантами в развитии. В силу вот такого статуса, в котором мы сейчас находимся, да, вот мы признанная страна Российской Федерации, некоторыми другими, но страны Запада, а даже Турция, наша соседняя страна, не признает политический статус Абхазии как независимого государства. Это, безусловно, сдерживает приток иностранных инвестиций. И фактически единственным донором таким сегодня, даже и не в вопросе развития социальной сферы, а развития экономики, выступает Россия. 2,5 миллиарда, которые обсуждаются как вот объем денег, который пойдет на инвестиции, является мощным источником, который буквально через 2-3 года даст ощутимые результаты в виде оживления экономической деятельности в Абхазии.
Скажите, а планируется введение каких-то поправок к закону о налогообложении? Не секрет, что у нас большие проблемы, люди просто не платят налоги. Как заставить их платить налоги?
Это очень серьезная проблема. Как мы все знаем, в Абхазии большая теневая экономика, об этом было сказано и президентом, и в силу этого доходы государственного бюджета заметно ниже того, чем они могли бы быть. А здесь необходимо провести большую работу, связанную институциональную работу, и пересмотр законодательства, пересмотр налоговых ставок, механизмов работы налоговой службы. Это сегодня является одной из самых главных задач, краткосрочных задач. Кстати, управление тоже совместно с налоговой службой Республики Абхазия разрабатывает такие механизмы. Я думаю, что большой объем работы по реформированию налоговой системы будет произведен в 2015 году. Это будет способствовать как раз-таки росту собираемости налогов и повышению собственной части бюджета Абхазии, поскольку мы знаем, что сегодня собственные доходы бюджета – это около 3 миллиардов рублей. Если нам удастся в течение 3 лет их удвоить, это будет хороший показатель. Это означает, что часть теневого сектора все-таки удается вытащить. Ставить задачу, опять же, что мы в течение 2015 года сможем справиться с теневой экономикой, мы такие задачи не ставим. Мы ставим задачи вполне реальные, сложные, но которые можно решать.
Скажите, а каковы механизмы реализации инвестиционной программы? То есть это выдача кредитов или что-то другое?
В данный момент как раз-таки идет работа над разработкой механизмов по инвестированию средств из инвестиционной программы в реальный сектор экономики. Опыт последних лет показывает, что кредиты, выданные, как правило, не возвращаются. Поэтому есть опасения того, что если мы пойдем по такому же пути, как раньше, то вот эти деньги, которые будут направлены на реальный сектор экономики, мало того, что они будут возвращены, они к тому же и не приведут к созданию новых рабочих мест. Поэтому об окончательных механизмах пока тоже говорить не могу, поскольку вы задаете вопрос немножко рано. Но, тем не менее, я скажу, какие есть идеи. Разрабатывается, например, идея соинвестирования. Это означает, что государство будет соинвестировать часть денег из инвестиционной программы в бизнес, который инициируется частным сектором, совместным, можно сказать, предприятием. И после того, как бизнес становится на ноги, после того, как бизнес начинает получать прибыль, у предпринимателя появляется возможность выкупать долю государственного участия в этом бизнесе. А на полученные деньги, на возвращенные назад деньги, государство сможет запускать новые проекты и поддерживать новые частные инициативы.
В ближайшее время в парламент поступит проект бюджета на 2015 год. Давайте поговорим об этом. Каковы перспективы, как вы думаете, какой у нас будет бюджет, его направленность и так далее?
В отличие от Российской Федерации, которая нам оказывает материальную помощь, мы эту помощь ждем, и она пойдет в 2015 году. Поэтому те кризисные явления, которые наблюдаются в самой России, в Абхазии, они будут во многом нивелированы благодаря этой помощи. То есть увеличение финансирования Абхазии, которое было объявлено после подписания договора Хаджимба и Путина, увеличение финансирования позволит повысить заработную плату бюджетникам. То есть это приведет к тому, что реальные доходы, может быть, у них и не упадут, несмотря на девальвацию рубля. То есть вот этот приток денег, он позволит решать социальные проблемы, которые люди решали в предыдущие годы, несмотря на то, что мы живем в условиях кризиса. И во-вторых, 5,5 миллиарда рублей, которые попадут в абхазскую экономику по инвестиционной программе, они тоже оживят экономическую деятельность в Абхазии.
С Бесланом Баратели беседовала Анаида Горян.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго и прекрасного уикенда. We'll be right back.